могущество Твое. Благодарим Тебя за любовь Твою, что Ты здесь с нами. И ныне да возвеличится милость Твоя, и да обновится милость Твоя для святого наследия Твоего. Позволь нам в этом служении разрушить дела дьявола, раствориться в Твоих божественных глаголах, подняться на вершины для нас недосягаемые и прославить Тебя, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Первая книга Царств, глава 6. Мы будем читать с 19 стиха, но немножечко, чтобы связать события, происходящие с 19 стиха, что произошло. Мы разбирали обстоятельства, в котором ковчег Божий был взят, пленен. Практически, как мы увидели, ковчег Божий не был пленен. Пленен был Дагон, и пленены были филистимляне. Народ израильский потерпел поражение и, тем не менее, одержал победу. Это единственное место в Священном Писании, где народ израильский терпит поражение и в то же время одерживает победу. Победу, потому что ковчег Божий оказался на территории филистимлян. И поэтому филистимляне моментально потерпели поражение, несмотря на то, что перед тем одержали победу. Их Дагон оказался на земле, четвертован. И проклятие небес низвергнулось буквально на них. Мыши, появившиеся буквально по всей их земле, истребили все их урожаи. И наросты, постыдные наросты на их телах, моментально распространились повсюду. И они говорили, что нам делать с этим ковчегом великого Бога. Практически они ковчег называли Богом всемогущим. Они испугались и сказали, этот великий Бог, который вывел их из Египта, пришел к нам. Зачем его принесли к нам? И собрались все жрецы, и колдовали, и ворожили, как им избавиться от ковчега Господнего. И решили избавиться, сделать 5 наростов золотых и 5 золотых мышей. То есть мы говорили о том, что это эмоциональная, чувствительная сторона человека, являющаяся филистимской областью в нас. И именно она восстала на духовного человека и как будто бы взяла его в плен. Но в то время, когда вы родились свыше, как бы эмоциональная сторона не брала вас в плен, и если она взяла и началось служение эмоциональное, то обязательно на эти эмоции начинается распространяться ужас Господень. И человек начинает в буквальном смысле болеть. И он думает, откуда это пришло? А пришло оттуда, что ты взял и употребил себя не туда, куда должен был употребить. И поэтому что нужно сделать? Они сказали, отправим этот ковчег назад. То есть мы будем говорить, что такое ковчег, чтобы посмотреть, почему сила Божия пребывала в нем, независимо от того, прав израильский народ или не прав. Теперь, когда они отправили его назад на валах, на новых коровах, и новая повозка, и эти 5 изваяний золотых, и 5 наростов золотых, то коровы шли и мычали прямо к израильской земле. И филистимляне следовали и смотрели, куда пойдут коровы. Они шли прямо и остановились на израильской земле. Они пошли и сказали, точно, это нас поразил Господь. Теперь мы будем смотреть события, происходящие дальше. Что же произошло? Шла в это время жатва пшеницы. Это говорит о том, что это событие произошло во время жатвы. Мы сегодня все стоим в конце времен. Это последнее время началось с пришествием Иисуса Христа 2000 лет тому назад. Сегодня это последнее время является концом последнего времени. То есть было середина последнего времени, во время средневековья и застоя, и сегодня мы находимся действительно у черты концов этого времени, когда придет полный конец, и Бог явит свое могущество. И сегодня это великая жатва. Жители Вифсамиса сегодня находятся на полях. Идет жатва пшеницы. Посмотрим, что происходит. 19 стих. «И поразил Господь жителей Вифсамиса за то, что они заглядывали в ковчег Господа, и убил из народа 50 070 человек». И заплакал народ. Это гораздо больше, чем пало в 2 поражениях с филистимлянами. Ибо поразил Господь народ поражением великим. И сказали жители Вифсамиса, кто может стоять пред Господом сим святым Богом, и к кому он пойдет от нас? и послали послов к жителям Кириафиарима сказать: «Филистимляне возвратили ковчег Господа, придите, возьмите его к себе». Прежде чем мы будем говорить об этих жителях, остановим наше внимание на ковчеге великого всемогущего Бога. Почему Господь поразил жителей Вифсамиса? Во время жатвы пшеницы, когда они увидели и обрадовались, что ковчег Божий возвращен, потому что Илий трепетал за ковчег Божий, за который не нужно было трепетать. Ему нужно было трепетать за своих сыновей, которые предпочли и не знали служения Богу, и не знали долга священников. За них нужно было трепетать. Иисус в свое время скажет женщинам, идущим за Ним: «Плачьте о себе и о детях ваших, обо Мне не надо плакать». Но они плакали о Нем, они не плакали о себе и о детях. И, как я говорил, многие христиане сегодня плачут об умершем Иисусе или страдающем Иисусе, забывая, что малейшее наше непослушание является ранами для Иисуса, причиняет Ему огорчение и боль. И Слово Божие говорит: не остается жертвы за грех, когда люди снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему. За это люди не плачут. Если он согрешил, он не плачет о том, что он нанес раны Иисусу, но он плачет, когда римский воин вбивает гвозди, и ему рассказывают, он плачет. И в то же время может находиться в блуде, в наркотиках, во лжи, в тщеславии, но будет плакать о ранах Иисуса. И совершенно не плачет о том, что он своим невежеством, своим непослушанием вновь распинает в себе Сына Божия. Это же случилось именно и с жителями Вифсамиса. Они думали, вот ковчег Господень туда попал. Они плакали. Весь Израиль находился в трауре. Был объявлен государственный траур. Потому что все знали, ковчег Господа находится в плену. Но никто не знал, что филистимская земля попала в плен к ковчегу Господню. И что Дагон и капище Дагона уничтожено. Не так просто было туда добраться. Они сами внесли туда ковчег Бога Всемогущего. Теперь я хочу обратиться, если вы помните, ковчег был сделан из дерева гофер или сетим. Это акация. Это такое дерево, да, это долина сетим, и это такое дерево, необыкновенная акация. Она не гниет совершенно в воде. Никакие микробы болезнетворные и микробы распада и гниения не могут в ней жить, потому что там находится совершенно другой состав, который уничтожает все микробы и все бациллы распада, гниения. Существуют другие породы деревьев, более ценные, как красное дерево. Но Бог не сказал: сделайте ковчег из красного дерева, это очень дорогое. Сетим не являлось дорогим деревом, и практически оно не шло на строение. Потому что это были небольшие деревья, и притом они не настолько были ровные, красивые, хотя, когда цвели, издавали благоухающий запах. Но зато в древесине этого дерева было нечто, что убивало, уничтожало любую бациллу или микробу распада. И Бог сказал: сделайте из этого дерева мне ковчег и обложи его чистым золотом. Итак, ковчег отображает Иисуса Христа, именно человеческая природа Иисуса Христа в этом дереве сетим. В ней не было греха, не было никакого распада. И в то же время это не было красное дерево. Не было вида и не было величия. И мы ни во что ставили его. Он был умолен и презрен пред людьми. Как раз вот именно это дерево отображает личность Иисуса Христа в теле, когда Он пришел. Незаметное дерево, но зато там нет распада. И красное дерево распадается со временем. И туда попадают бациллы распада. Но в этом дереве сетим нет распада. Его природа чистая. Говоря о чистой природе Христа, который был обложен весь золотом, Слово Божие, то есть Его жизнь, то есть внешняя жизнь, то есть тело Его было чистым, но внешняя жизнь Его, слова Его, которые Он говорил, действия, которые Он действовал, это было подобно золоту. Золото – это Слово Божие. То есть берется самый драгоценный металл, очищенный, обложи его чистым золотом, чтобы там не было никакой примеси. Это говорит об Иисусе Христе. Но не только о Нем. Это говорит о всех тех, кто оправдан кровью Агнца. Немногие сегодня христиане оправданы кровью Агнца, и я вновь возвращаюсь к искупительной жертве, к искупительной славе, которая скрыта в этом ковчеге. Потом мы посмотрим, почему Господь поразил их. Почему простое заглядывание в ковчег послужило смертью для стольких тысяч израильтян. В двух войнах их не пало столько, сколько пало при заглядывании. Но 50 тысяч не заглядывали с лишним в ковчег, заглядывали несколько. Ведь это на поле, ну сколько там было на поле, пусть сотня людей, и то не было. Они жали в это время свой урожай на полях. И сколько могли видеть, пришли, но Бог поразил более 50 тысяч жителей Вифсамиса. Почему? Что было в этом ковчеге? Как я сказал, сам ковчег говорил о природе Христа. И не только о природе Его, и о вашей природе. Не о всех сидящих здесь, но только о тех, кто умеет принять даровое оправдание и применить его к себе, и жить в этом даровом оправдании. Только для тех. Они тоже обложены чистым золотом. Если вы правильно примете оправдание, то обязательно ваше действие будет подобно чистому золоту. Там не будет никаких примесей, но если есть примесь, значит там нету дерева сетим. Там какое-то другое дерево, там, возможно, какая-нибудь ценная порода. Многие пытаются облаживать красное дерево золотом, но не чистым, серебром или еще драгоценными камнями. Обложить этот ковчег, показать, какая церковь Иисуса Христа. Он показал, какая она. Она не имеет вида и величия. Вы знаете, в капищах всевозможных богов действительно эти капища были украшены. Там были такие символики, а это простой четырехугольный ящик, обложенный золотом из такого недорогого дерева. Что же там находилось? Там находились скрижали завета каменные, которые несли смерть. Это буква, которая убивала. И когда буква становилась рядом с плотью, она убивала, она осуждала, и действие ее вечное, непрекращающее, осуждающее. Как только оно становится рядом с плотью, оно убивает. Оно не имеет никакого отношения к чистой природе, к дереву сетим, но все другие деревья оно убьет. Каким бы вы ни были прекрасным, интеллектуальным, как бы ни шел далеко ваш интеллект, что бы вы ни создавали, но если вы не являетесь вот этим деревом, которое является смирение неземной красоты, смирение, которое презирается здесь на земле, когда человек не ищет своего и занимает свое положение в теле Иисуса Христа. Ковчег отображает собою не только Иисуса, он отображает невесту Его, оправданную Его кровью, абсолютное оправдание, абсолютное, полученное даром, которому уже ничего не надо прибавлять. Теперь только можно жить праведной жизнью. Итак, там находились скрижали завета, символ смерти, осуждающей смерти. Там находилась манна с сосудом. Бог сказал, возьмите один гомор, наполните сосуд и положите на память для сынов Израилевых. Я хочу вам задать вопрос, для каких сынов Израилевых? Ведь даже первосвященник не мог посмотреть эту манну. Первосвященник, который пришел позже Аарона и который не ходил по пустыне, он не видел манны и никогда не ел ее, но ни один даже из первосвященников не имел права заглядывать в ковчег. Ковчег был закрыт золотой крышкой, и над ним были два херувима, осеняющие эту крышку. Единственное, что мог сделать первосвященник один раз в году, войти во святилище и покропить кровью на этот ковчег. И все, один раз в году, в полной мгле, в полной темноте, ни одного источника света, он заходил и он знал ориентир, как только он заходил, свет из святилища моментально туда падал. Он мог немножко видеть, но закрывалась завеса, он находился в полной тьме, и он брызгал на этот ковчег кровью, окроплял его и выходил. Это было один раз в году. Ни один из священников никогда туда не заходил, только первосвященник, не говоря уже о том, чтобы смотреть туда. Какая же это память для народа? И не только это. Вы знаете, что там еще находился жезл Аарона расцветший. Манна, которая была собрана на два дня, моментально загнивала, и в ней заводились черви. Это же столетиями стояло в ковчеге, и ничего не происходило. Она не убывала, она не усыхала, она не таяла, она не испарялась, и она не загнивала, и в ней не заводились черви. Вы скажете, что там была специальная температура? Дело не в температуре, там было присутствие Бога постоянное. Если он сказал, собирайте на 2 дня в пятницу, то есть не в саму пятницу, пятница это 5-й день, в 6-й день собирайте, чтобы у вас было на 2 дня, рано утром в 6-й день, когда вы встанете, соберите на 6-й день и на 7-й, потому что в 7-й будет покой Божий, в 7-й собирать нельзя. Но люди боялись, и они брали и выходили в субботу, за это была им смерть. Бог вынес приговор убить этого человека, который вышел собирать в субботу. Другие боялись, а вдруг она завтра не выпадет, эта манна. И они собрали и не съели ее всю, оставили на завтра. И в ней завелись черви. Здесь же не заводилось червей. Теперь манна – это прообраз написанного Слова Божьего, которое сегодня мы с вами читаем. Иисус сказал, «Я есть им истинный хлеб, сходящий с небес», и это говорил он о манне. Он говорил, не Моисей дал вам манну, это я являюсь этой манной. И кто не будет есть этой манны, тот умрет. И он назвал, что манна является прообразом его чистого тела, опресноков и агнца. И кто не будет есть этой манны, умрет. Не будет иметь в себе жизни. Будет ли это ваш ребенок, будете ли это вы, не имеет значения, вы умрете. Теперь я ухожу от манны и перехожу к жезлу Ааронову, расцветшему и принесшему плоды, миндаль. Миндалевое дерево, миндаль бодрствующий, шакет, еврейское слово, бодрствующий. Оно зацветает раньше всех деревьев и цветет белым цветом, символ мудрости, чистоты и святости. Теперь произошло в народе израильском сильное движение. На Моисея и Аарона было сильное восстание в среде народа израильского, которое производили начальники общества. Люди именитые, и Бог стал поражать их. 250 именитых мужей были убиты, когда взяли и приблизились к Богу. Мало того, возгорелся огонь Божий после этого. Они возмутились и сказали, вы убили наследие Господня, и огонь Божий возгорелся и стал пожирать край стана. Моисей не видел своими глазами, что там началось поражение, но в духе духовным взором он ушел, и увидел, что народ находится в опасности. Еще немного, и никого не останется, только те, кто в скинии. Он подозвал Аарона и сказал, «Скорее, набери в кадильницу твоей огня от жертвенника, и бегом беги, и стань между мертвыми и живыми». Он сказал ему и показал, в какой край бежать. Он видел, где поражение. Аарон побежал туда, и как только Аарон добежал, люди просто падали и умирали. И он остановился, и поражение остановилось. И тогда они пришли с великим воплем и плакали и говорили Моисею, вот мы все умираем. Всякий приближающийся к Богу, к скинии, умирает. Не придется ли нам всем умереть? Вот такой вопрос горечи задал народ Моисею. Мы все умираем. Всякий приближающийся к скинии погибает. Не придется ли всем нам погибнуть и умереть? Почему это так? И Бог сказал, я положу конец этому ропоту. Возьми от всех начальников общества, от всех по одному жезлу, и напишите имя каждого колена на этом жезле, и на жезле Аарона напишите имя Левий, и положите их на ночь пред ковчегом, и я сам изберу, и я успокою их ропот. И на утро, когда пришел Моисей и вошел туда, он увидел, все жезлы были обыкновенными, но жезл Аарона расцвел, пустил почки, расцвел и принес плод за одну ночь. Давно умерший и иссохший жезл. У него был жезл из миндального дерева. И он вынес и показал народу, вот кого избрал Бог. Положи это на память для сынов Израилевых. Опять повторяю, на какую память, если даже первосвященник не будет это видеть? Апостол Павел говорит, прежнее скинии, прежнее устроение было таково. И он, описывая что было в святилище и что было во святая святых, говорит, там стоял ковчег, обложенный золотом, и в нем находились сосуд с манною, скрижали завета и жезл Аарона расцветший. Не просто расцветший, но принесший плод. Плод духа, любовь, радость, мир, кротость, благость, воздержание, вера. Бог знает, кого он избирает. Запомните, он никогда не изберет человека, у которого нет этого плода. Еще раз повторяю, всемогущий, неизменный Бог не избирает на служение человека, у которого нет этого плода. Но сколько же сегодня можно видеть людей, приближающихся как будто к Богу? Вы скажете, почему они не падают? Да потому что не к Богу приближаются. Если действительно они попадут в настоящую скинию и в настоящую живую теократическую структуру Бога, где действует его порядок, люди, не призванные к священнодействию, умрут. Падут. Точно так, как падали там. И не только они падали, поражение распространялось на народ. Никто не мог этого видеть, но Бог сказал, положи это на память для них. Это на память для нас. Дух Святой сегодня хочет пояснить, что этим ковчегом является сегодня священнодействующая Церковь Иисуса Христа, призванная им. Никто не может сам присваивать себе священство, если не призван Богом. Повторяю, наш интеллект может быть красное дерево, буковое дерево, может быть крепким дубом, но Богу нужно не дуб, не бук, не красное дерево, не каштан. Ему нужно сеттим. Природа, в которой нет греха. Для того, чтобы проявился такой плод, следует принять даровое оправдание и настолько правильно его принять, чтобы оно стало работать во мне. И чтобы правильно принять это оправдание, как мы говорили, оно принимается, согласно Слову Божьему, только на одном священном месте. Только в храме происходило посвящение, только в скинии, только на том месте, где укажет Господь. Никто не может достигнуть этих пределов, этого плода вне тела церкви. Это ковчег. И это тело Иисуса Христа, о котором мы должны рассуждать. Я помню, я вспоминаю служение в среду, но я помню одно из служений лет 5 тому назад. Я сказал о теле Иисуса Христа, как о церкви, и это был просто бунт среди власть имущих. Они говорят, вы понимаете, он не имеет в виду рассуждать о теле вот том растерзанном. Он говорит, что это есть церковь. Настоящая и истинная церковь Христа, растерзанная, опозоренная, оплеванная и в ранах. Измученная, скорбящая, выброшенная за стан, находящаяся вне закона. Это не значит просто войти в эту церковь или в другую. Вы в любой церкви можете ощутить чувство изгоя, то есть быть изгнанным, не обязательно здесь. В любой церкви, если вы начинаете проявлять истинный плод, не интеллектуальный, если у вас появляется дерево сетим, обязательно красное дерево скажет, что вот эта вот дешевка, вот это и он или она о себе что-то такое заявляет. То есть они никогда не признают, потому что, ну, их интеллект, они называют это откровением, которое они получают. Да, Бог дает откровение. Он дает откровение, все деревья его, он дает откровение красному дереву, каштану, буку, дубам дает откровение. Но то откровение, которое имеет сетим, Бог дает особое откровение людям смирения, людям, умеющим тихо в смирении, как агнцы, как овцы, вести себя, молчать. Ни одна овца никогда не поднимет перста своего на своего пастора. И никакая овца никогда не будет негативно размышлять о своем пасторе. Она погонит мысли такие, потому что она овца. Само уже негативное размышление говорит, что это не стиль мышления овцы. Это стиль мышления кого-то другого. То есть это уже не стиль мышления овцы. Овца изгонит это от себя и скажет, отойди от меня, сатана. Не принимаю клеветы. Она пойдет за своим пастором. Вы скажете, я сейчас говорю о человеке, я говорю об Иисусе Христе и о тех, кого Он поставил. Итак, там находились эти вещи. Теперь жезл Аарона говорил о смерти Иисуса и о воскресении Его. Теперь люди Божии, которые пережили это, они имеют в себе смерть, но другого порядка. Закон Божий есть, но закон их не осуждает, он есть в них. Он в них есть, не убей, не прелюбодействуй, почитай отца своего и мать, не пожелай чужой жены и мужа, осла, чти день субботний, не произноси имени Господа твоего напрасно, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою, это все есть. Но им не надо говорить, не возлюби Бога, и им не надо говорить, не пожелай. Во-первых, у них любовь естественная. Они его любят независимо от 10 заповедей. Им не надо говорить, не прелюбодействуй, у них нет желания даже такого. Им не надо говорить, что не лги, не произноси ложного свидетельства. У них нету стиля даже лгать. У них есть страх Божий. Но у них есть... Почему это у них есть? Потому что там есть жезл. Жезл, власть. Власть к нам приходит, когда мы берем смерть Господа Иисуса. В ней оправдание. Человек не может оправдаться сам. Человек не оправдывается молитвами. Человек не оправдывается постом. Человек не освящается молитвами и не освящается постом. Повторяю, некоторые думают, что они освятятся через молитву или через пост. Нет. Вы освящаетесь через кровь завета, а потом уже молитесь и поститесь, чтобы жить праведной жизнью. Зачем нужно было Иисусу поститься? Он был праведник, и в теле его не было греха. Зачем он постился? Потому что он праведник. Зачем ему нужно было ослаблять свое тело? Он был праведник. И этим постом он хотел показать, что не одним хлебом будет жить человек. Он хотел показать, что в это время он живет духовным хлебом, не физическим материальным, который трансформировался из духовного, а непосредственно самим Духом Святым, самой жизнью. И тело в это время голодало. Не потому, что он находился в присутствии Божьем, и он не хотел есть. Моисей не хотел есть и не хотел пить. Он находился в присутствии Божьем. Иисус находился в присутствии дьявола. Когда вы находитесь в присутствии Божьем, вы действительно не будете хотеть есть и пить. Но когда вы находитесь в присутствии дьявола, у вас появится сильное желание во время поста есть и сильное желание пить. Иисус не пил и не ел и сказал дьяволу: «Не одним хлебом будет жить человек, но всяким словом Божьим, исходящим из уст Божьих». Именно вот эти характерные качества сегодня должны отличать нас. И говоря об этом ковчеге, теперь обратимся, кто же тогда житель Вифсамиса? Видите ли, не все сегодня христиане, спасенные, обладают чистотою ковчега и драгоценностью ковчега. Я знаю, церковь поголовно всегда учила, что не существует никаких категорий, что все мы вознесемся. И вознесемся прямо с церквями своими, прямо с домами. Я даже слышал одну песню недавно харизматическую. Там прямо с телегами возносились цыгане. Одна телега, вторая телега понемногу стали подниматься. И так табор цыганский весь ушел. Покаявшийся табор. То есть у людей такое понятие. Возможно, это была сатира. Я думаю, что тот, кто это говорил, не верил, что телеги будут восхищаться. Но такое мнение присутствует у православных, у католиков и даже у многих баптистов и пятидесятников, субботников и пресвитериан, что если они будут возноситься, они с домами будут возноситься. Даже когда проповедь идет и слышится истина, все равно сюда выходят люди и говорят: «Я и дом мой будем восхищены». Вы слышали об этом? Как люди свидетельствуют: «Я и дом мой будем восхищены». Вы можете говорить: «Я и дом мой будем спасены», но вы где-нибудь слышали, что «Я и дом мой будем восхищены»? Вы знаете, что за восхищение каждый из членов вашего дома, принадлежащих к вашему дому, должен заплатить цену? А если они не захотят заплатить этой цены? Тогда Слово Божие говорит: двое будут на постели, один берется, а другой оставляется. Двое будут у жерновов, один берется, другой оставляется. Даже берется такая тесная связь, постель, где двое – это муж и жена, даже там не распространилась святость жены на мужа и святость мужа на жену. Кто-то взялся, кто-то остался. Это не вопрос спасения, это восхищение. Мы должны определенно знать, для того, чтобы быть восхищенным, каждый должен заплатить соответственную цену, независимо друг от друга. Спасение – дар. Бог спасает семью – это дар. Но восхищение – это не дар Божий. Восхищение написано: «Вы победили», победителям дается восхищение, «побеждающему дам звезду утреннюю, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего, сделаю его столпом, и имя Бога моего, имя Нового Иерусалима. Вот что я сделаю для него. Побеждающий наследует все». Для того, чтобы прийти к покаянию, ничего не нужно побеждать, потому что Иисус победил. Наоборот, вам нужно признать, что Он Господь, и что вы погибшие, и все. Но чтобы взять восхищение, нужно бороться. Уже к уверовавшим иудеям Иисус сказал: «Если вы не будете моими учениками и не познаете истину, и она вас не освободит, то вы все равно погибнете. Вы останетесь рабами. Всякий делающий грех есть раб греха». Сколько святых покаялись, но не избавились от греха. Сколько святых сегодня свободно могут делать грех, я имею в виду свободно, по-рабски. Как только Господин на него нажал, он сразу делает. Я не говорю даже о тех благородных нейманах. Эти нейманы говорят: да простит меня Бог твой, если я пойду в дом Римана. А чего тебе делать в доме Римана? Да у меня есть еще Господин, который может на меня опереться в доме Римана, и я поклонюсь в доме Римана, то за такое поклонение, да простит меня Бог твой. Иди с миром, Бог простит тебя за такое поклонение. Когда ты раб греха и делаешь грех, Бог простит тебя за такое поклонение греху. Потому что он говорит: раб твой, тем не менее, взял вот этих лошаков и придет с земли, и он на этой земле будет приносить только жертвы Богу. Поклонение там будет насильственное, потому что Господин мой опрется на меня. Но когда я выйду из дома Римана, у меня будет земля Иерусалима, израильская земля, и я на ней принесу жертвы Богу живому. Сколько сегодня христиан приносят жертвы Богу живому и находятся в доме Римана и поклоняются там, когда грех опрется на них. Всякий делающий грех есть раб греха, грех является его господином. И как мы говорили, этот грех приходит к человеку в первую очередь через невежество. Не потому, что вы знаете, что вы грешите, вы даже не знаете, что это грех. Неведение об учении Иисуса Христа, пришедшего во плоти, неполное знание о Боге, которому мы служим, о поклонении, как молиться, как приносить Ему жертвы, все это создает возможность для греха. Вы видите, вы совершенно на другой земле. Вы только думаете, что вы в Иерусалиме, но вы практически из Иерусалима взяли только земли, чтобы приносить на ней жертвы Богу живому. Но если вы делаете грех, вы не можете, вы сопротивляетесь, но как только грех отперся, вы сделали. Вы говорите: опять не воздержалась. Опять не воздержался. Это говорит о том, что дело не в порядке, но вы спасены. Бог прощает вам грех. Он сказал ему: Елисей, иди с миром. Это значит, Бог прощает такой грех, когда мы как рабы делаем грех. Но мы не хотим быть рабами. Мы не хотим, чтобы у нас был начальником грех. И мы не хотим быть у него военачальником. То есть Нейман военачальник царя сирийского был. И это царь сирийский прообраз греха. Он пойдет в дом Римана, Бога своего, и там будет поклоняться и опрется на меня. Теперь я хочу показать, что Дух Святой сегодня немногих присочисляет, то есть или причисляет к этому золотому ковчегу из дерева сетим, обложенному золотом, который имеет в себе заповеди. Но вместе с заповедями он имеет благодать. Благодать в этом жезле. Он имеет хлеб, это манна, истинный хлеб, истинного агнца. Я глубоко уверен, что все те, которые не допускают детей к манне, их дети давно умерли в их шатрах. И только милость Божия воскресит этих детей. Она должна воскресить каким-то путем. Я не знаю, как Бог будет это делать, но только Бог будет судиться с этими родителями за то, что они отвергли своих детей и сказали: они не наши домочадцы. Скажите, чем отличается женщина, которая абортирует своего ребенка? И он умирает. Это уже ребенок, это уже личность. Он умирает, Бог даст ему там новое тело, он там будет совершенным. То есть будет совершенным человеком, хотя еще не успел получить тело, его убили. Но точно так убили многих детей. Им не давали истинного хлеба и истинного питья, их убили. Их сделали слепыми, жизнь родителей не привела детей к Богу, а дети только и думали: скорее бы вырасти, чтобы убежать из этого дома, чтобы убежать от этой Библии и из этой церкви. Потому что их пороли, их заставляли, их насиловали молиться и читать. Этого нельзя делать. Нужно молиться, чтобы Дух Святой дал мудрость родителям, чтобы дети увлекались, чтобы это стало их пищей и их питьем. Там, где настоящая жизнь, дети превосходят своих родителей. Если вы правильный свет будете в доме своем, то вы увидите, что ваши дети больше вас будут молиться и чище вас будут вести свою жизнь, и чаще будут приходить к Богу с покаянием, чем вы. Их совесть ранимая очень. Моментальный грех они чувствуют. Они будут каяться за малейшую ложь, в то время, когда у вас она будет проходить, между прочим. Они будут каяться. Они не смогут этого сделать. Это говорит о том, что Бог будет судиться с такими родителями. Но Он спасет этих детей, потому что Он сказал, Он не вменяет им греха. И Он не вменяет греха не только нашим детям. Он вообще не вменяет греха детям неверующих людей. И когда я слышу о большой детской смертности, я говорю: слава тебе, Господи! Ты забираешь у Ахава детей, потому что находишь их, что они достойны. Вы помните, у царя Ахава Бог забрал ребенка. Он говорит: я нашел в этом ребенке единственным из его дома нечто доброе, потому я его забрал. Потому он и умер раньше времени. Высокая детская смертность косит детей. И есть целые институты, политические учреждения, которые говорят, якобы они борются за это. Но практически никто не борется за детей сегодня. Да, эти институты создаются с одной единственной целью, чтобы те, которые будут работать там, обогатились. И говоря о детях, о гуманности, они практически не заботятся о детях. Тот, кто глубоко вникнет в эти структуры, вы увидите, там есть люди, которые заботятся, их очень мало, это Божьи люди. На основании их держатся такие организации, как Красный Крест, Армия Спасения, другие организации политические, которые могли бы что-то благотворить. Но в основном там люди, которые насыщаются, обогащаются своих близких и свое родство. Они не заботятся о детях. Бог заботится о детях. И Он забирает их, и смерть косит их. Конечно, мы должны бороться со смертью. Но я верю, что на Голгофском кресте Иисус заплатил цену за весь мир. Уже цена уплачена за этих детей. И так как они не успели прийти в соответствующий возраст, им нет греха к смерти. Как в пустыне Бог не вменил детям до 20-летнего возраста грех к смерти. Погибли и пали костьми только те, которым было выше 20. Вы скажете, значит, до 20 лет и сегодня? Нет, сегодня не до 20 лет. Иногда Бог сегодня взыскивает грех с 8-летнего, с 9-летнего, с 10-летнего ребенка. Я не имею в виду смертью духовной, но взыскивает грех. Я не знаю, с какого возраста, но только знаю, что у Бога не года, а ответственность. Когда у человека в разуме и в воле появляется ответственность в нем самом, тогда Бог вменяет ему грех к смерти. Это может произойти и в 17, и в 20, и в 14 лет, когда у человека появляется ответственность за себя. Теперь я возвращаюсь назад. Церковь Иисуса Христа здесь разделена. Мы видим ковчег. Мы видим священников при ковчеге, которые могут близко к нему подходить. И мы видим другой люд, который вообще не может к нему приближаться. Они заглянули в ковчег. На это даже не дерзали филистимляне. Филистимляне взяли в плен, но вы не подумали, почему у них любопытство не появилось взять и заглянуть в ковчег? Я скажу вам почему. Потому что у них был страх. Они сказали, это великий Бог, который вывел их из Египта. Они принесли, поставили его в храм Дагона, Бога своего, как великого Бога. Они его почтили таким путем. Они хотели почтить Бога Израилева. Они сказали, теперь Бог Израилев с нами, и с ним надо быть по-хорошему. И самое лучшее место для этого Бога в храме нашего Бога Дагона. И они поставили его рядом, друг против друга. Они боялись его, и они не смотрели туда. У них не было закона, они не знали, что туда нельзя смотреть. У них не было закона, но у них был страх Божий. У Израиля был закон, туда смотреть нельзя. Никто туда не смотрел никогда. Вы скажете, ну почему нельзя? Потому что вещи, которые находятся внутри, принадлежат Богу. Никто не может войти в мою внутренность и говорить то, о чем я думаю, предполагать, делать действия и заключения, что я думаю или что вы думаете, если Бог не откроет. Некоторым людям открывает сатана. Если Бог открывает кому-то что-то, Бог никогда не открывает намерение сердца человеческого просто так. Он может открыть какое-то намерение, но если Бог хочет открыть вам что-то, Он открывает вам в Слове Божьем и говорит, по делам их узнаете их. Вы видите, в Слове Божьем нету, чтобы мы будем узнавать друг друга по пророчеству и откровению. Как я говорил, едем мы с одним братом в метро, и он мне дает записку. Мы ехали с одним служителем, он дает, вот я был, называет место, местечко, испытанные пророки, и вот это, вот об этом брате, о епископе. И там написано, смоковница, расцветшая, без плода, еж, не дружи с ним. То есть он заряжает нас против этого епископа. А этот брат мне говорит, ты знаешь, этот епископ, ну, очень разумный человек, разумнее, чем он. И проповедь, говорит, лучше все. Но почему-то он тоже имел откровение и у той же пророчицы. Но она же не знает, против кого что идет. И у того была пресвитера тайная нужда, и у того епископа тайная нужда. И через одного и того же человека в одном и том же месте было сказано и тому аналогичное пророчество, будь осторожен с ним, и было показано, там он вроде какой-то людоед. Я говорю, видите, Слово Божие говорит, что эти откровения из бездны. Бог никогда не будет давать нам таких откровений. Единственное откровение, которое Он дал нам друг о друге, по плодам их узнаете их. По плодам. Плод Духа, любовь, радость, мир, кротость, благость, воздержание, вера, характер овцы, смирение. Как овца виден был он на заклание. Все будет заключаться в том, чтобы увидеть вас, ваш плод, нужно поступить с вами как-то несправедливо и посмотреть вашу реакцию на несправедливые действия к вам. И сразу будет видно, овца вы или волк. Попробуйте волка тронуть, он моментально зарычит, грызанет вас. Но если вы овцу ударите плетью, она может просто жалобно заблеять и подчиниться и пойти. А волк не подчинится, он кинется на вас и начнет терзать вас. Он начнет разносить клевету и все, что возможное, какой бы ни было. Но когда он увидит, конечно, пастуха, тогда он начинает убегать. Если он видит сильного пастуха, не наемника. Бывает, наемник убегает. Но вы знаете, звери иногда боятся людей, смелых людей. Если они чувствуют волевые усилия в вас, они уходят, они не бросаются на человека. Вы знаете, что собака, злая собака, бросается только на того человека, у кого внутри страх есть. Животные чувствуют состояние человека, когда он подходит к ним, и страх им передается, что этот человек боится. Но если вы идете свободно, то этого не происходит. Часто иногда удивляются, такая собака, которая рвет всех подряд. И вдруг ребенок подполз, чужой совершенно ребенок к этой собаке и ручонкой к ней, и она начинает играть с ним. Люди в ужасе, сейчас она его растерзает. Сколько случаев, когда львы, пантеры и медведи спасали маленьких детей и не терзали их, но не терзали здоровых. И сколько случаев, когда здоровый человек выходил на них и смотрел на них без страха, и они уходили. Был страх. Зверь не может выдерживать взгляда человека. Человек – это Бог для них. Он просто потерял свое божество, но когда у него появляется мужество и отвага, звери боятся. А если у него мужество и отвага Христа, он выходит им, говорит им, во имя Иисуса Христа, крокодилы назад. Кто из вас читал книгу «Как бурный ветер пробуждения»? Там именно есть эти позиции, когда святые выходили, посланные Богом, там кишели крокодилы, они плыли на них, они просто говорили, крокодилы во имя Иисуса Христа назад. Они точно по команде разворачивались и уплывали назад. Другие святые тоже так попробовали. Сказали, мы тоже пойдем проповедовать. Им не было конкретного посланничества на миссионерскую деятельность, но они увидели, что эти пошли на миссионерскую деятельность, а не себе. Крокодилы во имя Иисуса назад. И очутились в пасти крокодилов. В этом же случае Бог сказал, идите, они пришли, разлилась река, идти невозможно, и крокодилов много, и воды, и нечем переплыть. Бог сказал, идите, и они пошли по воде. Другие миссионеры увидели, тоже сказали, во имя Иисуса Христа, и пошли. Течение их смыло, и они утонули. Почему? Потому что, когда Бог посылает, то Он несет ответственность за вас, за вашу одежду, за ваш хлеб и питье, за ваш кров над головой. Но Он не несет ответственности за тех миссионеров, которые побираются по церквам, помогите, помогите, помогите. То есть люди взяли слишком много, этот кусок оказался им не по плечу, и они стали кричать, помогите. Помогите теперь вот эту компанию. Это они развили, но это же хорошая компания. Мы детские лагеря построили, вот у нас 100, нам не хватает. Давайте им. Я понимаю, что здесь можно увлечься, и я не против детских лагерей, где святые дают возможность, дети отдыхают, берут туда всех детей подряд. То есть добродетель, но наша добродетель должна быть рассудительной. Я говорю сейчас о том, что не все христиане одинаковые, не все имеют одну и ту же веру, слышат одно и то же слово, находятся в одном и том же собрании. Заглядывать в ковчег – это проходить во внутреннейшее святая святых в человека и говорить, что в нем. Вы не можете туда заглядывать. Как только вы туда заглянете, смерть, только Бог может созерцать эту красоту. Все, что вы можете созерцать, вы можете только видеть действия, плод, и по Писанию, по делам их, по плодам их узнавать. Никогда не верьте никаким пророчествам и никаким снам относительно святых Божиих. Никогда не верьте. Каким бы оно ни было, не верьте. Бывает очень хороший сон. Вот. Бывает очень хорошее пророчество. Смотрите на плоды, на дела. Бывает, говорится, ты Соломон. А он два слова связать не может. Я встречал таких Соломонов, я встречал таких Гедеонов и Самсонов. Они возили с собой полные книги пророчеств и два слова не могли связать. Но такая же мания величия у них. Вот везде говорится, то не видит себя священником с кадилом в видении. Все, и он уже, все, он уже себя только видит священником. А он вообще не призван к священству. Когда Бог призывает к священству, он не видение показывает, что ты в священнодействующей одежде. Он дает тебе премудрость, Слово Божие. Он дает тебе это только тогда, когда оно не приходит сразу, как пришло к Соломону. Оно приходит постепенно, как расцветает день. Светило праведников, как, то есть жизнь их, как светило лучезарное, которое светлеет до полного дня. Это духовный рост. Вы начинаете понимать Бога все глубже и глубже. Церковь все глубже и глубже. Ценности меняются. Вы начинаете поклоняться пред тем, что когда-то сжигали. Вот что происходит с праведниками. У них не приходит это вдруг, внезапно. У них приходит это в процессе духовного роста. И рост связан с умиранием и воскресением семени, обетований Божьих, которые вы берете. И когда вы принимаете эту чистую природу Иисуса, вы начинаете ликовать. То есть, чтобы ликовать, нужно не мне убедить вас, вы сами себя должны убедить. Это слово не в моих устах, это в ваших устах. Написано близко к тебе слово спасения, оно в устах твоих. Если в моих это далеко, мы можем разлучиться, но ваши уста близки к вам, и вы в любое время можете сказать, жив Господь, перед которым я стою, не поколеблюсь во веки и веки. Он искупил меня и оправдал меня. И это в момент, когда сатана начинает обвинять и упрекать вас. Он может обвинять вас и упрекать через сны, видения, чувства, обстоятельства, через святых, через мужа, через жену, но вы должны стоять против вины и упреков. Это атака сатаны, и ковчег Божий, Бог будет наблюдать за вами. И если кто-то попытается войти и посмотреть, я понимаю, когда они посмотрели и сказали, что же здесь такого интересного в ковчеге? Ну что, кусок камня отесанного с 10 заповедями, манна с сосудом, ну ничего она, они видели гораздо лучшие, ну, жезл рассветший, разве они не видели гораздо больших чудес и красоты? Но если бы что-то там такое было. Видите, глаз человека и интеллект никогда не восхищается божественным. Еще раз говорю, интеллект никогда не восхищается божественным. Почему? Он слеп. Божественного он не видит. Он слеп. Он ограничен. Интеллект работает в сфере осязаемого, слышимого и видимого. А духовное работает в сфере невидимого. Оно работает совершенно в другой сфере. Хотя Бог использует наши глаза и наши уши, но Он использует совсем по-другому. Они являются только как бы каналом, через который прошло. Через эти же каналы сатана пропускает свою информацию. Наша сетчатка воспринимает буквально все. И берет это, фотографирует наш дух. И потом в нашем духе появляются картины. Если мы появляемся в недозволенных местах, то Бог снимает охрану с наших глаз. Вы знаете, что все святые обладают охраной оградительной на своих глазах. Они видят беззаконие и как бы не видят, оно на них не работает. Если вы на работе работаете, и стены увешаны порнографией, и вы не можете сдирать у начальника в офисе эту порнографию, но она не будет на вас работать, потому что вы на работе. И если вы там слышите рок-музыку, она не будет на вас работать, потому что вы на работе. Вы не можете, идя по улице, содрать все, запретить или одеть людей в надлежащие одежды. Но если вы сами это позволяете и приводите это в свой дом, и сами обнажаетесь, и сами это делаете, то тогда уже Дух Святой снимает ограду. Тогда нет этой оболочки, светящейся над глазами Духа Святого, который охраняет вашу сетчатку. Тогда туда все проходит. Если вы занесете этот журнал или возьмете с собой и начнете где-то наслаждаться им, смотреть, полюбопытничать, то это уйдет туда в дух. А потом в духе начнется разложение. Потом начнутся сны нехорошие. А потом такие люди еще начинают говорить, «Господи, открой мне за того человека или за того человека». И что ж ему откроется после просмотра такого журнала? Или с перепою, что ему может открыться? Неважно, пусть не с перепою, пусть он выпил стаканчик для аппетита. Что ему откроется, когда Слово Божие говорит, что не упивайтесь вином, от которого бывает распутство? Распутство в вине. То есть не наслаждайтесь им и не употребляйте его. Мы можем брать вино только с одной целью, как кровь. Я понимаю, служитель, который берет, он может попробовать вино, или другой попробовал, говорит, вино хорошее. То есть цель для хлебопреломления. Но я видел, которые пробовали вино по полстакана для хлебопреломления с каждой бочки. И всякий раз, когда ехал, ты ж возьми сразу. Нет, берет понемногу и едет, и с каждой бочки по полстакана пробует. Да, а ну-ка вот это, да бери с любой бочки, слушай. Чего ты, бери просто вот, ну, черный виноград, то есть черного винограда специально бери. Нет, он будет пробовать с каждой бочки, пока не придет уже вот все. Я беседовал с одним служителем, он мне говорит, да, я так пробовал. Но, говорит, я понял, я, говорит, себя поймал, но я все время говорил, это же я для хлебопреломления. Ну, я же понимаю, как можно для хлебопреломления попробовать. Просто посмаковать, попробовал глоток, глоток, и все, достаточно. Сколько же там? Ну, пусть три бочки попробовал, достаточно. Вот и бери. Нет, он перепробует до тех пор, пока напьется. Хорошо, я не осуждаю этих людей, я просто вскрываю саму суть, показать, что мы можем брать в себя распутство, и оно будет уходить туда. Вы скажете, я не смотрел порнографии, почему у меня... Вы выпили баночку пива, поэтому это с вами и происходит. Поэтому у вас и страсти, и похоти появляются. Страсть – это когда мы не способны владеть собою. Не будь похотлив к жене своей. Можно ли быть похотливым к жене? Слово Божие говорит, не будь похотлив к жене своей. Похоть – это чувство, над которым не господствует рассудок. Откуда она приходит? Вот оттуда и приходит. Не обязательно от вина, не обязательно от просмотра. От невежества может прийти. От непослушания Слову Божьему может прийти. То есть грех приходит к нам через неведение, невежество, через непослушание и через грех, который мы знаем. Но, повторяю, мы боимся в основном греха, который мы знаем. Многие грехи уже легализированы. Вот почему жители Вифсамиса Галатского были умерщвлены. Бог их поразил, потому что они посмотрели и они презрели эти вещи в ковчеге. Они заглянули туда. Это принадлежит Богу. Только Бог может наслаждаться тем плодом, который находится внутри. Что находится внутри? А то, что снаружи дела, этим могут наслаждаться все. Свет. Теперь я буду читать дальше. Теперь мы поняли, что не все являются ковчегом Господним. Есть святые, которые находятся рядом с ковчегом, святые и будут спасены. Но ковчег – это те, которые будут восхищены. Когда мы будем разбирать Откровение, книгу Откровений, вы увидите, открылось с неба, и явился ковчег завета, и произошли голоса, громы и землетрясения, и град величиной с талант пал на землю. Ковчег всемогущего Бога, как только он появится, и мир увидит однажды этот ковчег, Бог однажды покажет ему, но с этим ковчегом придут суды Божии на землю. Сегодня этот ковчег находится здесь. В четвертом измерении мы соединены прямо с небесами. Мы находимся одновременно на престоле, по правую сторону, вместе с Иисусом. Священнодействуем в этом неземном храме. Итак, они послали послов к жителям Кириафиарима сказать, придите, филистимляне, ковчег отдали, заберите его. И пришли жители Кириафиарима и взяли ковчег Господа и принесли его в дом Аминадава на холм, а Елиазара, сына его, посвятили, чтобы он хранил ковчег Господа. Вы знаете, когда я исследовал, что это за жители этого Кириафиарима, это сложное слово Кириаф и Иарим, два слова, сложные в одном слове здесь. Что это за город? Этот город находился в уделе Иудином, принадлежал колену Иудину, но жили там не иудеи. Этот город принадлежал раньше другим жителям, гаванитянам, которых не убили, которые пришли к Израилю в момент, когда Дух Святой коснулся их. Это единственный город и единственная нация, единственный народ в Кананской земле, которые признали Бога Всемогущего и отказались воевать с Израилем. Но они были обречены. Бог сказал, что они должны умереть. И тогда они хитростью, тайно взяли старую одежду, заплесневелые хлебы, мехи, которые уже прорвались почти что, и пришли. Там было 3 дня пути. И пришли в Галгал к Иисусу Навину и говорят: «Мы слышали, как Бог вывел вас. Мы поражены, мы восхищены всемогущим Богом. Мы радуемся, мы хотим принять этого Бога и составить один народ, чтобы вы были нашими союзниками. Вот, не заключите ли вы с нами союз? Мы полюбили». А они говорят: «А вдруг вы окажетесь, ну, близкими нашими соседями? А Бог повелел нам всех близких в этой земле убить. Вдруг вы этими людьми окажетесь?» Они говорят: «Как мы можем оказаться этими людьми? Посмотрите, когда мы вышли, эта одежда на нас была новая. Вот эта обувь, вы видите, уже вся дрявая. Она была новая, одежды обветшали, были новые. Эти хлебы были теплыми, только что испеченными, они уже заплеснели. Эти мехи были новые, они уже изорвались». И заключил Иисус Навин, не вопросив и старейшины народа израильского Бога, что это за народ. Это было от Господа. И когда они заключили, через несколько дней они узнают, что они заключили завет с гаванитянами, они вот здесь 3 дня пути. Их надо уничтожать через несколько дней всех. И все общество возроптало на них: «Что же вы сделали?» Но они сказали всему обществу: «Мы теперь не можем убить их, мы поклялись им Господом, все, убить мы их не можем». Призывают: «Что вы с нами сделали? Почему вы нас обманули?» «Мы испугались. Делайте с нами все, что угодно, воевать мы с вами не будем». Полностью гаванитяне покорились. «Делайте все, что угодно». Это был интеллект, это был разум. То есть, как мы говорили, 5 чувств, но гаванитяне составляли разум. И они подчинили себя, они разумно увидели: нет, бесполезно воевать против Бога, которого мы никогда не видели, такой могущественный, славный Бог. Лучше смириться пред Ним. Не всякий интеллект смиряется, но этот смирился. И тогда они сказали: «Хорошо, за то, что вы это сделали, вы будете вечными рабами». Слава Богу! Христиане стремятся быть рабами и никак не могут стать рабами Христу. Все время рабы греха. А этих сразу сделали вечными рабами, как только они подчинили себя. Вы будете в храме, вы будете для всего общества рубить дрова и носить воду в храм Бога моего. Они сказали: «Как скажет Господин наш, так и будет». В храме пребывал Господь. Ни один израильтянин, не посвященный, не имел входить права туда, под страхом смерти. Только священники, колено Левиина входило туда, и гаванитяне входили туда. Гаванитяне это были уборщики. Но какая разница, кто вы там? Там пребывает Бог, присутствие Божие. Гаванитяне оказали верность престолу израильскому во все тяжелые времена. Они находились близко. И когда народы окружающие хананские узнали, что гаванитянам удалось заключить мир с Израилем, они окружили их и хотели уничтожить 5 мощных царей. И те послали к Иисусу Навин в Галгал просьбу: «Придите, спасите нас». И он сказал: «Будет вам помощь, прежде чем обогреет солнце». Он ночью срочно поднял, и народ израильский был в пути, изнеможденные, уставшие. Они пришли к 5 царям, которые были выспавшиеся, войско было хорошо оборудовано, то есть одето хорошо, у них были хорошие оружие. У Иисуса Навина армия была уставшая. Но в это время Дух Святой сделал что-то невероятное. За Израиль он никогда так не сражался. И Слово Божие отмечает: никогда еще Бог так близко не был и никогда так не слышал голос человека. Бог просто с неба бросал камни, помимо того, что народ воевал. Камни большие с неба летели, уничтожая народ. И Иисус Навин остановил солнце и сказал: «Стой, солнце над Гаваоном и луна над долиною Айлонскою». Остановилось, пока не были уничтожены 5 царей и гаванитяне не были спасены. Посмотрите, когда человек смиряется, как Бог начинает отмщать за него. Когда вы смиритесь, конечно, все обстоятельства выйдут против вас, у вас иногда страх. Если я стану на позицию истины и признаю, что я с этим народом, меня убьют, все меня оставят, что я буду делать? Но запомните, никогда Бог близко так не бывает к человеку, как тогда, когда он признает его могущество и говорит: «Ты можешь меня убить, я достоин смерти». Так поступил блудный сын, как гаванитяне. Он сказал: «Я достоин смерти». Нужно вынести себе приговор, нужно понять опасность греха. Часто люди не понимают опасности греха и тяжести греха, приходя к покаянию, они не сознают всей тяжести вины, и потому и нет покаяния настоящего. Настоящее покаяние приходит тогда, когда вы осознаете тяжесть вины, когда вы понимаете: «Повинен смерти я». И когда вы понимаете, что вы повинны смерти, у вас уже нет стыда. А что, если о моем грехе узнают? Пусть знают, я повинен смерти. Все равно умирать, все. Господи, повинен смерти. И тогда Дух Святой выступает за таких людей. Тогда Он отвоевывает их. Вот таким образом жители этого города послали к ним туда: возьмите ковчег. Потому что все боялись теперь принять его, а они приняли. И в доме Аминадава стал находиться этот ковчег. И долгое время он будет находиться здесь. И так как они не имели в разуме Бога, то и предал их Бог превратному уму. Конечно, придет скоро другое время, мы будем говорить об этом здесь, на страницах этой же книги. Но сейчас посмотрим, сколько времени там был ковчег. Второй стих сразу говорит о том, что проходит уже 20 лет. С того дня, как остался ковчег в Кириафиариме, прошло много времени, лет 20. Видите, сразу второй стих, между первым и вторым стихом уже 20 лет. И обратился весь дом Израилев к Господу. Я думаю, почему же они не отправили его назад в Силом? Почему не позаботился народ и левиты, и священники, оставшиеся там, и Самуил, который уже был священником и пророком, позаботиться о ковчеге Божием? Ведь это сердце скинии. Скиния свидетельства, на нем нарицается имя Бога Всемогущего. Только благодаря этому ковчегу к ним пришла победа. Почему они оставили его там отдельно, на холме? У него даже не было покрытия. Они его просто оставили на холме. Сперва следили за ним, но постепенно он зарастал и зарастал тернами, и на него уже никто не обращал внимания. И сказал Самуил всему народу Израилеву, говоря: «Если вы всем сердцем своим обращаетесь к Господу, то удалите из среды себя богов иноземных и Астарт, и расположите сердце ваше к Господу, и служите Ему одному, и Он избавит вас от руки филистимлян». Филистимляне снова взяли над ними верх. Когда ковчег Божий ушел от филистимлян, пока он там был, филистимляне были в плену Бога Израилева. Теперь, когда ушел, ковчег находится не на своем месте, он находится где-то в другом месте, и филистимляне взяли верх над ними. Но дом Израилев стал освящаться. И тогда они удалили всех этих астарт. И сказал Самуил: «Соберите всех израильтян в Массифу, и я помолюсь о вас Господу». И собрались в Массифу, и черпали воду, и проливали пред Господом, и постились в тот день, говоря: «Согрешили мы пред Господом». И судил Самуил сынов Израилевых в Массифе. Когда же услышали филистимляне, что собрались сыны Израилевы в Массифу, тогда пошли владетели филистимские на Израиля. Израильтяне, услышав о том, убоялись филистимлян. И сказали сыны Израилевы Самуилу: «Не переставай взывать о нас Господу Богу нашему, чтобы Он спас нас от руки филистимлян». И взял Самуил одного ягненка от сосцов и принес его во всесожжение Господу. И возвал Самуил Господу об Израиле, и услышал его Господь. И когда Самуил возносил всесожжение, филистимляне пришли воевать с Израилем. Но Господь возгремел в тот день сильным громом над филистимлянами и навел на них ужас, и они были поражены пред Израилем. И выступили израильтяне из Массифы и преследовали филистимлян и поражали их до места под Вефхором. И взял Самуил один камень и поставил между Массифою и между сеном и назвал его Авен-Езер, сказав: «До сего места помог нам Господь». Так усмирены были филистимляне и не стали более ходить в пределы Израилевы. И была рука Господня на филистимлянах во все дни Самуила. И возвращены были Израилю города, которые взяли филистимляне у Израиля от Акарона и до Гефа. И пределы их освободил Израиль от рук филистимлян. И был мир между Израилем и Амореями. И был Самуил судьёю Израиля во все дни жизни своей. И из года в год он ходил и обходил Вифиль и Галгал и Массифу и судил Израиля во всех сих местах. Потом возвращался в Раму, ибо там был дом его, и там судил он Израиля и построил там жертвенник Господу. Что это нам говорит? Какой прообраз мы здесь можем увидеть? Когда они обратились к Господу всем сердцем своим, Он позвал их к Массифу, и они стали черпать воду пред Господом. Черпание воды и проливание символизирует о крещении Духом Святым со знамением иных языков, которого еще не было у Израиля. Иисус в свое время тоже взял эту воду. Они плакали, постились пред Богом и черпали воду и проливали ее пред Богом. Когда Давид взял и пролил эту воду в пустыне, если кто помнит, мы тоже дойдем до этого, это был тот же прообраз. Иные думают, зачем он это сделал? Он сказал, это кровь мужей. Это было не простое пролитие воды. Это символизировало излияние Святого Духа, который должен был излиться на народ. И поэтому здесь говорится, когда Дух Святой излился, тогда Бог даровал им победу. Как только Дух Святой изливается, филистимляне слышат об этом, и они моментально выступают против Израиля. Как только они услышали, что народ собрался в Массифу и черпает там воду, проливает, моментально все филистимляне собрались. То есть все эмоции, все чувства пришли в движение, и вы пришли в ужас и сказали, мы не устоим. Но вы получили крещение Духом Святым. Все люди, крещенные Духом Святым, при получении этого дара обязательно испытывают после крещения Духом Святым искушение и нашествие сатанинского такого движения, которое начинается в их телах. Грехи как будто бы возобновляются с такой силой, в какой не были. То есть до этого филистимляне были на своей земле, они держали, быть может, Израиль платил им дань, но теперь он выступил войною. Они думали, что когда они получат крещение Духом Святым, будет легче, стало труднее. Не легче. Они испугались. И к кому же они обратились? Они обратились к той личности, которая научила их. Это был тот же Дух Святой. Здесь молитва к Духу Святому. Самуил является здесь прообразом, потому что он воззвал за них. Вы говорите, этого не может быть. Написано, Дух Святой ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Он ходатайствует, не только Иисус ходатай. Он сказал, я пошлю другого ходатая, другого утешителя. Пока Иисус был на земле, он утешал. Потом говорит, я пошлю другого утешителя. Но Иисус не только был утешителем, он был ходатаем. И Дух Святой тоже ходатай. Но ходатай ходатайствует только тогда, когда вы приходите к нему, когда вы нанимаете его. Ходатай не будет ходатайствовать о вашей слепоте, чтобы она исчезла, если вы будете кричать что-то неудобовразумительное. «Помилуй меня, сын Давидов!» Что ты хочешь? Чтобы мне прозреть. Прозри! То есть нужно говорить конкретно к ходатаю. Вы можете конкретно разговаривать с Духом Святым. Иисус находится в небесах, и Он сказал, «Я ушел, но я дал вам того, кто будет всегда с вами. До тех пор, пока я был с вами, я сохранял вас. Я не мог быть со всеми 12 или 70 одновременно». Иногда Он уходил с тремя, а остальные 9 оставались. Он взял троих и вошел с ними на гору. Трое были в Его присутствии, но 9 не были в это время в Его присутствии. Потом он взял одного и отвел его, другой тоже пошел за ним. Господи, а он что идет? А тебе что до него, если я хочу, чтобы он прибыл? Остальные не могли в это время следовать за ним. Но он сказал, я пошлю такого ходатая, который будет со всеми вами отдельно, одновременно. Вы можете с ним ложиться спать, с ним вместе подниматься, с ним идти в душ, с ним идти на работу, везде с ним быть. Вы можете с ним не разлучаться никогда, никогда не уходить от его ног и никогда не произносить идиотской молитвы «Отпусти от ног твоих с миром!» Потому что он все время, во все дни, до скончания века будет с вами. Вот такой ходатай. Конечно, Самуил этого не мог сделать, но он был прообразом этого ходатая, и к нему, и о Духе Святом сказано, что он ходатайствует. А если он ходатайствует, тогда он ходатай. А если он ходатай, тогда вы можете говорить к нему. Ходатай – это адвокат. Иисус – адвокат, но он сказал, я пошлю другого. Он от имени моего будет говорить, он возьмет от меня, он возьмет все, что есть у меня, что я завоевал. При жизни Иисус не имел того, что сегодня имеет Дух Святой. Когда Иисус не умирал, у Него не было смерти, которая уничтожила бы и разрушила бы структуры адские. Но когда Иисус умер и воскрес, Он передал Духу Святому смерть и воскресение, и сегодня Дух Святой привносит этот жезл Ааронов прямо в ваше святая святых. И Бог наслаждается вами, если вы в сердце можете сохранять Его воскресение каждый день Его воскресение и каждый день Его смерть, каждый день Его Рождество. Не один раз в году, каждый день. Вот это и есть то чудо. И когда только вы это принимаете, сразу все ополчаются против вас. Филистимляне восстают. И, как я говорил, филистимляне, они находятся на территории Израиля. Они не убиты. Они приходят. Мы находимся на территории, мы находимся, эти чувства, которые нас иногда захлестывают, и мы говорим: «Боже мой, я больше не могу терпеть». Похоти и страсти захлестывают, и я говорю: «Боже, я больше не могу». Мы даже места Писания находим для того, чтобы исполнить свои прихоти. Мы даже говорим: «Мне было открыто, у меня было откровение». Мы идем к пророчеству, обращаемся, в то время, когда это запрещено. Здесь сказано: «Если ты хочешь что-то узнать, приди к Слову Божьему». И если оно не говорит, как твои откровения, нет в них света. Сколько же сегодня заблужденных, идущих по путям откровений, видений, снов и импульсов внутренних, они убрали Слово Божие. Но оно находится в Гаваоне. Оно находится в Гаваонском городе, на холме. Не просто, оно на возвышении. Сегодня Дух Святой именно находится в удивительном месте человека, в разуме его. Люди хотят иметь его только в сердце, но сегодня, до тех пор, пока существует это тело, эта храмина, Дух Святой будет находиться непосредственно в разуме. Будет скиния, но будет отдельно. Сама суть Слова Божьего, все будет здесь, все войны будут проходить здесь. Вот почему сегодня люди иногда закрывают глаза, морщатся от мыслей, которые нападают на них. Но у тех, у кого есть ковчег завета, скиния свидетельства, они никогда не будут закрывать глаза от мук, от мыслей, которые их осаждают. Они всегда могут сказать: «Жив Господь! Жив Господь!» Что бы ни произошло, они скажут: «Жив Господь, перед которым я стою». Поэтому я хотел бы, чтобы святые не забывали об этом. У вас есть личный ходатай. У каждого в отдельности одна и та же личность, Дух Святой. Молитесь Ему. Вы скажете: «Но нигде нет. Иисус сказал: если кто попросит во имя Мое у Отца Моего». Дух Святой учит нас так молиться: «Отец Небесный, во имя Иисуса Христа». Но так как есть ходатай, вы можете прийти к ходатаю. Когда вы говорите: «Отец Небесный, во имя Иисуса», вас слушает в это время Дух Святой. И Он в это время берет эту молитву и приносит туда, и взывает этой молитвой. Но вы можете сказать прямо к Духу Святому: «Дух Святой, пожалуйста, помолись за меня». Вообще-то, когда вы молитесь, Ему даже не надо говорить, Он всегда молится за вас вместе с вами. Вообще, задача Духа Святого, задача и функции помощника. Помощника. Он приходит, помогает, Он не молится за нас, когда мы не молимся. Его функция — молиться только тогда, когда я молюсь. Если я не молюсь, Он тоже не молится. Он скорбит, Он мучается. У Него есть все функции ходатайствовать, молиться. Я не молюсь. Но как только я склонил мои колени, или где бы я ни был, хожу или сижу, обращаюсь: «Отец Небесный». И Дух Святой в это время вместе со мной, при двух или трех свидетелях. Это двойное свидетельство. Слово Божие говорит, что с Духом Святым. С Духом Святым. «Сей Дух свидетельствует Духу нашему». В оригинале написано: «Сей Дух свидетельствует с Духом нашим». Не Духу нашему, а с Духом нашим. Что мы дети Божии. Я свидетельствую, что я дитё Божие. Кто мне об этом сказал? Слово Божие мне об этом сказало. Когда я говорю, здесь написано: «Если мы исповедуем грехи наши, если я прихожу к Нему, приходящего ко мне не изгоню вон. Всякий верующий, что Иисус есть Христос, верующий, не крещенный, а верующий, от Бога рожден, значит, свыше, от Бога, от того Бога, который свыше, от Слова Божьего, пребывающего в век». И когда я начинаю говорить: «Боже, я верю в это, я благодарю Тебя, что я Твой сын, что я Твоя дочь», в это время Дух Святой вместе со мной говорит: «Боже, благодарю Тебя, что Он Твой сын, что она твоя дочь». Бог смотрит на двойное свидетельство. Если Дух Святой не засвидетельствует этого, ваше свидетельство не будет истинно. Чтобы Дух Святой с вами свидетельствовал, надо говорить по слову. Дух Святой – Дух Слова. Поэтому свидетельствуйте по слову, что вы дети Божьи. Не смотрите на ваши чувства. Если вы сделали решение оставить грех и идти к Богу, можете смело говорить: «Боже, я исповедую грех мой и принимаю Твое оправдание». Но, как я сказал, делайте это в теле, делайте это в церкви, не то, что вот здесь, в теле. Можно покаяться и дома, но быть в единстве с телом Иисуса Христа, с церковью, и при том не с космической какой-то абстрактной церковью, а с определенной какой-нибудь поместной церковью. Иначе вы не получите освобождения. Поместная церковь – это один из шатров, а таких шатров в Израиле тьмы тем и тысячи тысяч. Однако прокаженный, которого Бог прощал и исцелял от проказы, чтобы он был чистым до конца, ему нужно было войти в свой шатер. Слово Божие его называет чистым, и он может войти в стан, но не может войти сразу в шатер. Если кто помнит, когда мы разбирали указ или устав о прокаженном, как очищается прокаженный, он не сразу входит в свой шатер. Он уже вошел в стан израильский. Он уже израильтянин, он очищен, он объявлен чистым, но он должен остричь все волосы на себе и опять омыться водою и принести жертву, и только потом может войти в свой шатер. Это говорит о том, чтобы полностью получить полное оправдание, надо войти в какую-нибудь поместную церковь. Не обязательно в эту, в любую из окружающих поместных церквей, где проповедуется Иисус Христос как Спаситель и даровое оправдание. Там, где не проповедуется даровое и оправдание, и Иисус как Спаситель этого дарового оправдания, Господин, бегите из таких церквей. Бегите от них. Там, где Дух Святой не проповедуется и как-то замалчивается, бегите из таких церквей. Потому что у вас нет двойного свидетельства. Вы говорите, да, Дух Святой приходит. Я не говорю о крещении Духом Святым сейчас. Поймите меня правильно. Я говорю о Духе Святом. Но если человек отрицает крещение Духом Святым по той простой причине, что не знаком с ним, это не значит, что он отрицает Дух Святой. Я знаю многих святых, баптистов, субботников, православных и католиков, которые имеют связь с Духом Святым. Они просто не знают истину о крещении Духом Святым, и потому Дух Святой с ними. Они любят Слово Божие, но они боятся крещения Духом Святым, потому что их научили и запугали, представили, что это что-то опасное, и им показали образчики, показали одного одержимого, другую обольщенную, говорящую на иных языках, и говорят, они все такие. И они думают, что вы все такие с поворотом в голове. И когда они так думают, они верят в это, у вас нормальное лицо, но они говорят, да, он так нормально выглядит, но вообще он шизофреник, он ненормальный, он одержимый. О нем надо молиться об изгнании. Почему? Потому что они видят, когда крещенный Духом Святым идет с сигаретой в зубах. Раз поговорил на иных языках и снова затяжку сделал. Или укололся, или видят его в блуде, или видят его во лжи, или видят его дерущегося. И говорят, это крещение Духом Святым. Видите, они не знают, что крещение Духом Святым не освобождает вас от греха. Крещение Духом Святым не призвано освобождать человека от греха. Кровь Иисуса Христа освобождает от греха. Еще раз повторяю, кровь Иисуса Христа освобождает нас от греха, омывает грех. Крещение Духом Святым не омывает греха. Крещение Духом Святым – это оружие, которое дается нам для борьбы со второй смертью. Это смерть Господа Иисуса, которая будет разрушать смерть. Восстающий грех, не сделанный грех, а грех, который нападает на вас. А сделанные грехи, к сделанным грехам крещение Духом Святым уже никакого отношения не имеет. Если вы согрешили, крещение Духом Святым уже не помогает. Здесь нужна кровь. Без пролития крови не бывает прощения. Смерть нам нужна для того, чтобы сокрушить сатанинские твердыни. Это наш меч, это наше оружие. И если оно есть в вас, и если вы правильно пользуетесь смертью Господа Иисуса Христа, этим крещением оно разделяет ветхого человека с новым. Крещение водой разделяет человека с миром, крещение Духом Святым ветхое начало с новым разделяет, и крещение огнем отделяет вас от общей категории спасенных и от 144 тысяч, приобщая вас к категории младенца мужского пола или категории 24 старцев и 4 животных. Это одно и то же, категории невесты, красивейшей из женщин. Одной единственной царицы, не тех 70 и не тех множество наложниц, царицы, девиц без числа, а к одной, единственной, отличительной. Вот это единственное отличительное есть ковчег. Поэтому Самуил, прообраз Духа Святого, он воззвал, и филистимляне были поражены. Бог возгремел сильным громом. Когда вы поймете и помолитесь Духу Святому, вы почувствуете, вы будете знать, он здесь. Быть может, не этими чувствами, но где-то внутри. Иногда чувства бывают настолько мощными и сильными, что Бог дает чувствовать их визуально, то есть буквально видеть и чувствовать прямо напряжение какое-то Духа Святого, то есть сверхъестественной силы. Сатана, зная это, может подражать этому, но вы должны исходить не от того, что вы чувствуете, а от того, что вы можете переварить и знать по Слову Божьему. Исходите от этого слова. И филистимляне были поражены пред Израилем, и Израиль забрал все города свои. Мы заберем у чувственности все города и сделаем эту чувственность Божьим орудием. Без чувств жить нельзя. Не убивайте чувства, господствуйте над ними. Они не убили филистимлян, они забрали у них города и сделали их своими данниками. Я часто сравниваю чувства, как Слово Божье сравнивает. Сила, огонь. Без огня невозможно служить Богу. У вас есть, конечно, еще другой огонь. Духовное чувство, духовное чувствование. Но все равно они будут передаваться на эти чувства. Но вы не должны от них зависеть, но они будут. Без них нельзя. Будут приходить желания, будут приходить чувства. Но надо уметь руководить ими. Не чувства вами должны руководить, а вы. Эти чувства уподобляются коню. Это огонь, это животное, которое буквально создано для войны и символом войны является. И для того, чтобы объездить это животное, когда оно еще не объезженное, то приходится много умения, силы и ловкости хорошему наезднику. Даже иногда хороший наездник падает с лошади. Ее выводят в степь, он заскакивает на нее, и она, не имея никогда на себе седока, приходит в бешенство. Она пытается всячески сбросить всадника. Наша беда состоит в том, что мы вообще не наездники, мы никогда не ездили, мы никогда ничего не делали, и нам предлагается обуздать самую горячую лошадь, какую когда-либо существовавшую. Нет такого самого горячего, быстрого арабского скакуна, самый породистый, как наша лошадь породистая, наши чувства, наши эмоции. Поэтому Слово Божие говорит, кто владеет собою, тот лучший завоевателя города. Если вы можете обуздать свой язык, значит, вы обуздаете все свое естество. Если можете обуздать свой язык, Дух Святой вам поможет. Скажите: Дух Святой, помоги мне. Сколько бы раз вы ни падали, вы праведник. Праведник 7 раз упадет. Нечестивый 1 раз падает. Когда вы падаете, Бог не называет вас нечестивым при падении. Вы праведник. Праведник — это значит, родились от праведного Бога. И если даже вы согрешили, вы не являетесь ни святым и ни праведником. Вы все равно праведный и святой. Если сосуды святые попали к Навуходоносору, это не значит, что они сделались не святыми. Они остаются святыми. А иначе дети ваши были бы не святы. Какие бы ни были ваши дети, если вы спасены, ваши дети святы, святы. Не смущайтесь слова «святой» и «праведный». Согласитесь с этим, примите, чтобы получить абсолютное оправдание. Упали, дьявол говорит: все, ты выходишь из игры. Скажи: сатана, я не могу выйти из игры, я праведник. Я не могу выйти, я праведник, я родился от Бога. Рожденное чадо Божие, когда падает у него тоска. Он никогда не соглашается с грехом, он делает грех как раб, но у него тоска и мука. Если я поклонюсь в доме Римана, оставьте дом Римана, оставьте этого война, то есть оставьте этого царя, перейдите к другому царю. Этот царь – это ветхая природа, и когда она обопрется на нас, если она живая, является нашим мужем, то мы поклоняемся в доме Римана, а потом бежим на этой земле Божией, приносим жертву, говорим: Боже, прости, опять согрешила, опять согрешил, и он прощает через кровь завета, омывает. Нам нужен крест, чтобы упразднить ветхую природу. Нам нужен Дух Святой, который представит этот крест. Только Дух Святой может представить. И он помолился. Если я буду один молиться, без Духа Святого Бог не примет моей молитвы, вашей тоже. Единственная молитва, которую принимает Дух Святой, молитва по Слову. Единственная молитва, которую принимает Бог, Дух Святой. Когда вы с Ним вместе, тогда Он принимает. Если вы приходите без Духа Святого к Нему, Бог не принимает такой молитвы. Но Бог находится всегда, Бог Дух Святой, с тем святым, который отстаивает свою святость в любых положениях. Что бы с вами ни случилось, где бы вы сейчас ни находились, я имею в виду не в собрании, на путях греха, как бы вы далеко не ушли, но если у вас осталось в груди чувство и жажда чистоты, и оставите, вы просто рабы, продолжайте говорить: сатана, да, ты сейчас комкаешь меня, но я святой. Я продолжаю быть святым, и между мной ничего не изменилось. Я такая же святая, как и тот. Вы можете истоптать этого святого, но ценность его не изменяется. Мы вчера разговаривали с одной сестрой, и я взял одну бумажку денежного знака, ей сказал: дай мне, она дала мне 2 двадцатки. Я взял одну, бросил под ноги и стал топтать ее. А потом взял и показал: теперь какая разница между этой твоей новой 20-кой, вот этой истоптанной. Ну, это старая, это новая. Нет, я говорю, разница в ценности. Я могу купить на эту то же, что и на эту, да. То есть ценность не изменилась. Вот точно так. Ваша ценность, как святых и праведных, не меняется. Пусть топчет вас сколько хочет. Пусть топчет сколько хочет, но вы остаетесь тем денежным знаком, то есть ценностью, за вас заплачена цена крови. Топчет сатана, но цену крови он не может истоптать. Цену крови не может истоптать. Вы очень драгоценны для Бога, и эта ценность очень великая. Вот это и есть приобщение к Богу. Он приобщит вас, если вы поймете, вы начнете действовать по-другому. Сатана не сможет вас обвинять и упрекать. Вы в любом грехе подниметесь. Если не сможете идти, значит, будете ползти, но будете ползти к Нему. Господи, я святая, я все равно иду к Тебе. Он опять вас бросит в грязь. Как только придете в себя, в чувства, опять поползете к Нему. Господи, но я святой, я праведный. Говорите это своими устами. Говорите это своими устами, что вы святой и что вы праведный, что вы святая и что вы праведная. Это нравится Ему. И тогда Он может поднять вас и очистить вас и даст вам новое тело и новую плоть. Сейчас мы споем одну из наших... Особых вопросов нет. Один зачитаю, тот, который был дан в среду. Брат Аркадий, почему Лаван говорил Иакову и доброе, и худое, даже когда Бог запретил говорить с Иаковым? Спасибо. Я думаю, этот вопрос не брату Аркадию адресован, а Лавану. Надо Лавана спросить, почему он говорил, и почему Бог не осудил его за ту речь, которую он говорил. Видимо, Лаван знал, что есть доброе и что есть худое, когда Бог сказал ему, берегись, не говори Иакову ни доброго, ни худого. То есть, Лаван понял, что Бог имеет в виду, когда сказал, не говори ни доброго, ни худого. И он встретился с ним и просто сказал ему, почему ты забрал у меня внуков моих и дочерей моих и не дал мне попрощаться? Здесь действительно нет ни доброго, ни худого. Здесь просто упрек. Но он сказал, и Лаван понял, что он имел в виду, ведь нас можно победить не только злом, но и добром. Разве сатана добром не побеждает людей, предлагая им славу этого мира? Разве не мог он победить Иакова, сказать, возвратись, я тебе то дам, и то дам, и то дам, и мог убедить Иакова возвратиться, возвратись, сделаем пир, а под этим имел бы в виду взять его в рабство и уничтожить. Как делает сатана, говорит доброе, вот как ангел света приходит, но только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Вот что имел в виду Бог, и Лаван это понял. Поэтому лично я не вижу, что Лаван говорил что-то доброе или худое. Он просто упрекал, и упрек был совершенно нормальный, здоровый. Несмотря на то, что Лаван так относился к своему зятю, но внуков он как дед, разумеется, любил. Он любил своих внуков и говорит, что ж ты забрал, ты дал не попрощаться мне с внуками, не поцеловать их. Он-то прекрасно знал, что это навсегда. Это когда вы ехали в Америку, наверное, многие говорили, что все, плакали, как будто бы со своими родственниками не встретиться больше. А сейчас встречается с ними больше, чем там встречались. Иногда, живя в соседнем городе, могли 5 лет не ездить друг к другу. А некоторые, я знаю, сейчас каждый год ездят. Либо они к ним, либо те постоянно. Не говоря уже о телефонных звонках, тоже о которых могли в течение 5 лет и не разговаривать. Поехали, приехали. Но плакали, как будто бы уходят навсегда. Но тогда действительно понимали, что встречи может уже никогда не состояться. И действительно, Лаван уже никогда не встретился со своей дочерью и со своими внуками. Так что, я думаю, вопрос отвечен. Он не сказал ни доброго, ни худого. Брат Аркадий, путь ковчега в Филистимские поля – это путь для каждого в духовном росте? Или кто-то может миновать, бороться с чувствами, родиться от... То есть родиться от другой природы. Я не совсем понял смысловое значение. Дальше. То есть для каждого ли человека путь к филистимлянам такой есть, для ковчега? Да, для каждого. То есть это правильный путь, и Бог допустил. Во-первых, когда ковчег приходит в филистимскую землю, он побеждает и берет в плен. Здесь ничего страшного нет. Этот ковчег Бога Всемогущего должен прийти в эту филистимскую землю, чтобы завоевать ее, чтобы иначе они не подчинятся, иначе они не покорятся, иначе они не увидят преимущества служения разумного. Никогда эмоциональное служение не согласится с разумным служением до тех пор, пока не будет показано преимущество. До тех пор, пока это не распадется на все это туловище и не будет положено перед разумным служением ниц, оно не признает, просто скажет: «Бог с нами». И при том, такое эмоциональное служение, не думайте, что я бросаю тень в адрес харизматов. Есть прекрасные харизматы. Несмотря на чувственность, я не против такой чувственности, если это здоровая харизма. Я знаю, которые и не называют себя харизматами, и вы знаете их. Молитва начиналась, ну, пусть не с танца, но сразу с крика. У них хоть как-то потихоньку, по-еврейски, раскачка идет. Потихоньку раскачивается, потом уже пошли. А это сразу, ну моментально, только на колени стали, и вот, ну, кто как вылудил свою глотку, тот так и кричит, что есть мочи. Уши затыкай просто. Я когда попадал в такие служения, я полностью становился пустым. Я говорю: куда я попал, Господи, все. Я не мог не мыслить, но, то есть там можно мыслить, это надо время, надо привыкнуть к такой обстановке. Стоял дикий крик просто, все кричали, непонятно что. И вдруг резко все замолкали. Думаю, что такое? Почему так резко замолчали? Обычно, если уже человек начинает кричать, его, ну, сложно остановить. Когда вы входите уже в чувство, то все. Вот если уже харизматы, так называемые, входят в чувство, их сложно остановить. Если они час раскачивались или полтора, то когда уже раскачались, то еще могут 3 часа качаться. Пока постепенно становятся, наконец придут к слову. А это вдруг сразу. Так что я не имею в виду, что те ушли далеко от тех, а те от тех. Существует здоровая харизма, здоровые харизматические служения. Еще раз хочу сказать, что Слово Божие не против танцев. Не думайте, что если вы увидели танец в каком-то служении, значит, все там что-то ненормальное. Нет, это просто форма служения, это нормально. Это нормально, просто нужно, чтобы оно не стало традицией.